YouTube и в Яндекс.Эфире.
В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Добрый вечер, эфир программа «Статус», у микрофона Максим Курников, и со мной в другой студии, не в той, что обычно, Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
Те, кто смотрит YouTube-трансляцию, могут наблюдать, что у нас какое-то бешеное количество камер, мы вот будем смотреть, наверное, даже на них иногда. В общем, трансляция немного другая. Если давно не заходили на YouTube, обязательно зайдите и проверьте. Также мы транслируемся в Яндекс.Эфире.
Очень рассчитываем, что увеличенное количество камер будет способствовать лучшему восприятию излагаемого материала.
Усвоение материала должно произойти лучше. Ну а теперь не новости, но события.
Не новости, но события.
Прошлый выпуск нашей программы в событийной своей части почти полностью был посвящен, если вы помните, законотворческому процессу. Мы с вами следили за теми изменениями, которые вносятся в федеральное законодательство по итогам конституционных поправок, принятых на всенародном голосовании 1 июля. Сегодня мы с вами продолжим эту самую законотворческую тему, во-первых, потому что она дорога сердцу автора программы, во-вторых, потому что речь пойдет о наших с вами деньгах, как говорил цитировавшаяся в нашем эфире Маргарет Тэтчер, нет никаких бюджетных средств, есть деньги налогоплательщиков. В Государственной Думе обсуждается бюджет, федеральный бюджет на 2021 год и бюджетный план на последующие два года, поскольку у нас последние несколько лет принято трехгодичное бюджетное планирование. Вчера, 26 октября, профильный комитет, комитет по бюджету и налогам, утвердил проект бюджета, рекомендовал его принять в Государственной Думе в первом чтении. Напомню, что профильным комитетом является, естественно, комитет по бюджету. Все остальные думские комитеты являются соисполнителями по этому законопроекту.
Екатерина Михайловна, а вот да. Опыт предыдущих лет нам показывает, что бюджет – это такая догма, которую стараются соблюдать во всем, или это документ, который легко правится со временем?
Это документ, в который вносятся изменения в течение года, но, тем не менее, в тот момент, когда он обсуждается и принимается, он показывает нам некоторую расстановку приоритетов государственной власти. И он ценен тем, что это открытый источник, по которому мы можем следить, кому убавили, кому прибавили, кто, в общем, бенефициары, кто пострадавшие, и это гораздо больше, как мне кажется, говорит о том, какова вообще расстановка сил внутри государственной машины, чем всякие другие закрытые источники. Правда, тут надо сказать, что до 28% расходов федерального бюджета относятся к закрытой части, мы их с вами не видим, они не рассматриваются на палате, их рассматривает специальная комиссия по секретным расходам. Эта вот секретная часть все время увеличивается, в нее попадают не только расходы, там, например, на оборону и безопасность, но и почему-то на капитальное строительство, но, тем не менее, по-прежнему, все-таки отслеживая динамику расходов федерального бюджета, мы можем понять, что, так сказать, у наших decision-makers на уме, кому они хотят помочь, а кто им, скажем так, менее важен именно в этом году. Что происходит у нас с бюджетом? В менее, так сказать, централизованные времена то, что происходит, назвали бы, конечно, секвестром. Потому что это довольно значительное сокращение, причем как в перспективе 2021 года, так и последующих двух лет до 2023, довольно значительное сокращение базовых основных статей расходов федерального бюджета. Но сейчас у нас на официальном языке это называется оптимизацией бюджетных расходов.
Просто эффективнее стали расходовать.
Да, ну, опять же, мы стали более лучше расходовать бюджетные деньги. 2020 год, кризисный, экстремальный и чрезвычайный, нанес удар по одному из основных достижений нашей макрофинансовой политики, а именно по профицитному бюджету. У нас последние несколько лет бюджет был профицитный, теперь он у нас дефицитный. Значит, по итогам 2020 года предполагается, что бюджетный дефицит у нас достигнет 4,4% ВВП. И если все планы Минфина будут реализовываться, то только к 2023 году этот дефицит сократится до 1,1%, то есть выйти на профицит в ближайшей перспективе, вообще той перспективе, на которую что-то планируется, мы с вами не сможем. Что сокращается? Значит, какие госпрограммы урезаются? Ну, смотрите, то, что кажется таким странным и не совсем очевидным, это сокращение расходов и на здравоохранение, и на образование.
Казалось бы.
Казалось бы, да. Значит, наиболее, они не самые пострадавшие, сразу скажем. Значит, самые пострадавшие – это госпрограмма по развитию транспортной системы, по развитию промышленности, транспортного специального машиностроения. Их сокращают. Но, значит, здравоохранение сокращают, образование сокращают, АПК, космическая госпрограмма Государственная программа «Информационное общество». Причем так здорово сокращается, что в 2021-2022 году на там, 12,5%, а в 2023 сразу на 21,8%, почти на 22%. Это такое, да, это серьезное довольно урезание. Вообще вот эта вот динамика трехлетняя, она довольно странная. Ну, например, почему-то очень радикальное снижение расходов в статье ЖКХ. Причем не на 2021 год, а на 2022. То есть вот в 21-м еще не очень сильно, а в 22-м прям будет какое-то сверхъестественное сокращение. То есть смотрите, в 21-м году там всего на 5,5%, а в 22-м на 43,8%.
То есть наполовину.
Да.
А может ли это означать, что просто перебрасывается на другие бюджеты, на региональные или муниципальные? Или
знаете, я даже как-то не очень понимаю, что это значит, потому что, например, атомная госпрограмма 2,5% всего теряет в 21-м году, а в 23-м 61%. То есть такое ощущение, что вот если вы, например, работаете в атомной отрасли, к 23-му году вас собирается вообще закрывать.
Может или быть, переводить на хозрасчет, как было принято.
Да, зарабатывайте сами. Может быть, под этим подразумевается нечто другое. Может быть, это 23-й год кажется такой отдаленной перспективой, что на него валит как на мертвого.
Угу.
Вот сейчас мы запишем все эти сокращения туда, куда-нибудь далеко, а там будет какой-нибудь восстановительный рост, V-образный знаменитый график, да, резко упали, резко встанем, значит, вакцина на всех подействует, пандемический локдаун завершится, и тут экономика начнет невероятно расти, и дальше мы, условный Минфин, триумфально отменим те жуткие ограничения, которые мы запланировали для того, чтобы показать, что мы все-таки вот реагируем на тяжелую экономическую ситуацию. И понимаете, наша тяжелая экономическая ситуация, скажу я аккуратно, залезая на соседнюю науку и экономику, она ведь не только сводится к тому, что люди болеют и подвергаются карантинам, и отрасли всякие работают меньше, чем раньше, но и в том, что наши основные углеводородные ресурсы дешевеют. Они не как-то дешевеют трагически, ну, то есть трагически они дешевели в первой половине 2020 года, сейчас уже цена выглядит прилично, по крайней мере, она выше нашей цены отсечения,
$40
за баррель.
Но там проблема в том, что мы продаем меньше из-за того, что взяли на себя обязательства и прочее,
Да, в рамках соглашения ОПЕК+, да, и спрос меньше. А при этом, что еще надо нам с вами иметь в виду? Фонд федерального благосостояния, наша вот эта самая пресловутая кубышка, фонд будущих поколений, он за месяцы, прошедшие 2020 года, не только не уменьшился, но вырос. Он вырос. Мы его пока не тратим ни в каком виде. Не то, что мы его там...
И не планируем.
Этих планов пока не видно. Значит, что видно? Сокращение расходов на оборону, сокращение государственного оборонного заказа, причем тоже достаточно значительное. У нас впервые с 2011, если я не ошибаюсь, года статья бюджета, скажем так, раздел бюджета, точнее говоря, не статья, национальная экономика превосходит в процентном отношении статью национальная оборона. Более того, Алексей Леонидович Кудрин, председатель счетной палаты, выступая на заседании комитета по бюджету, сказал, что, вы знаете, у нас слишком низкий процент расхода на оборону в пропорции к ВВП.
И тот самый человек, который ругался в свое время из-за увеличенных...
Он в отставку ушел из-за этого. Он ушел, публично. Давайте вспомним, из правительства Медведева, покинул свой пост вице-премьер-министра финансов из-за того, что расходы на оборону были завышены. Вот сейчас он говорит о том, что они занижены. Значит, это тоже, в общем, как-то, я бы сказала, характерный, интересный признак.
А можем ли мы предположить, что эти расходы просто ушли в ту секретную часть, о которой мы ничего не знаем?
Вы знаете, секретная часть касается статей и перемещения средств между статьями. Вот эти большие разделы, они все-таки являются открытыми, на счастье. Поэтому вот эти, вот, так сказать, колонны, несущие колонны нашего федерального бюджета, они нам известны. Мы не можем видеть, что там внутри.
Понятно.
По ряду этих колонн, те, которые относятся к закрытой части. Но вот этот вот, это процентное соотношение все-таки является пока открытым. Значит, что еще? Регионам поправками в бюджетный кодекс разрешили превышать прежние предельные показатели дефицита бюджета, то есть занимать дополнительно. Это понятно, значит, у них в разных регионах по-разному, но, в общем, тяжелая бюджетная ситуация, поэтому занимать они будут, у кого они будут занимать они будут у федерального центра. То есть регионы будут входить в долги у Москвы, еще глубже погружаться в эти долги, чем они были погружены в их раньше, в них. А все, что касается региональной бюджетной ситуации, надо слушать Наталью Васильевну Зубаревичу, вот как она говорит, так оно все и есть. Я тоже ее, скажем так, данными всегда руководствуют. То есть последние ее графики, которые я смотрела, говорят о том, что после, скажем так, летней паузы с карантинными мерами в некоторое, ну, не хочется называть это даже равновесием, но некоторые признаки жизни А наши основные отрасли демонстрируют. Она беспокоится о том, не пришибет ли их новыми ограничительными мерами, либо новой волной, вот этой, то, что уже названо второй мировой волной коронавирусной инфекции. Но вот пока, что называется, пока некоторая такая чахлая жизнь там наблюдается. Значит, из, так сказать, популистских мер, в хорошем смысле, которые видны в нашей бюджетной политике, это отказ от ежегодной индексации зарплат госслужащих в 2021 году. То есть индексации не будет. Если вы госслужащий, то тоже вам про это сообщаю. Значит, то, что называется у Минфина форсированная индексация акциза на табачные изделия. Резкое повышение на 20% акциза на сигареты.
Оно будет.
Оно будет.
То есть курильщики, готовьтесь.
Да. Значит, если вы курите, бросайте. А если вы как-то не хотите бросать или пока не получается, ну, опять же, не хочется никого в эфире призывать срочно скупать, что бы то ни было, и быть таким апостолом опять исчезнувшей гречки и на этот раз исчезнувших сигарет, особенно от меня это будет глупо, я вообще не понимаю, зачем покупать эти изделия, но тем не менее. Как бы то ни было, Минфин обещает нам 20% рост акциза. Это очень резко, это гораздо больше, чем было в любые предыдущие года. Целью этого компенсация расходов бюджета на противодействие пандемии. То есть за больных заплатят курильщики. Интересно, кстати, что по статистике ВОЗа курильщики по какой-то загадочной причине меньше, видимо, болеют коронавирусом. Это все-таки очень-очень еще таинственная вирусная инфекция. Мы о ней знаем, на самом деле, чрезвычайно мало. Значит, как бы то ни было, курильщики заплатят. Кто еще заплатит? Заплатят люди, которые имеют смелость или глупость декларировать высокие белые зарплаты. Для них повышается НДФЛ до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей, это в год. Значит, это у нас получается приблизительно 416 тысяч рублей в месяц до уплаты налогов. Значит, если у вас зарплата превышает эту сумму, и вы ее прям вот декларируете, и за нее расписываетесь, то для вас налог на доходы физических лиц будет составлять не 13, а 15%.
По европейским меркам это, в общем-то, средняя зарплата. Совсем средняя, сильно сказал, средняя.
Сказал дорогой соведущий и заплакал. А значит, что я вам могу сказать? Доценты столько не получают.
Да, нет, ну и ведущие не, столько не получают.
И не беспокоятся.
Ну, какие-то есть ведущие, наверное, которые получают, но тем не менее.
Аккумулированные средства будут направлены на финансирование лечения детей с тяжелыми, так называемыми, редкими орфанными заболеваниями, говорят нам. Значит, каким образом именно это будет осуществляться, в том смысле, что как выделить в бюджете такой карман, куда будут ссыпаться именно вот эти дополнительные доходы от тех богатых, которые, еще раз повторю, не просто богаты как таковые, а имеют такую белую декларируемую зарплату. Мне не очень понятно, но цель объявлена благородная, с ней мы спорить никак не будем. Росстат утверждает, что 0,8% работающих у нас имеет зарплату вот такого рода. Значит, это около 500 тысяч человек по всей стране. Вот есть какие-то полмиллиона граждан, которые, значит, получают, в принципе, больше 3 миллионов рублей в год. То есть, действительно, не так много, не так много в масштабах всей страны, да, но сколько-то с них собираются денег собрать. Значит, что касается расходов на оборону, мы уже сказали о том, что там довольно серьезное снижение, значит, причем оно будет таким последовательным и в 2021 году, и в 2022.
Простите, что я сравниваю красное с квадратным, но расходы на оборону и на здравоохранение, что больше падает? То есть на что расходы упадут больше? На здравоохранение или на оборону, если это возможно?
Так сказать, в процентном отношении, да, насколько снижается. Ну, вы знаете, надо сказать, что, судя по тем цифрам, которые у нас есть, все-таки оборона будет падать сильнее.
О,
да.
Это тренд.
Да. То есть тут есть некоторая гуманитарная составляющая, если не, точнее говоря, гуманистическая, если все-таки не обращать внимания на тот изумительный факт, он продолжает мне казаться изумительным, может, я что-то не понимаю в бюджетном финансировании, но как можно планировать на 2021 год сокращение расходов на здравоохранение? Как это вообще может быть? Вот эти вот дополнительные расходы на противодействие пандемии, ради которой дорожают сигареты, не обсуждая сейчас, хорошо ли подорожание сигарет или плохо, вот эти дополнительные расходы, они в чем состоят? Они же не в том состоят, мы надеемся, что нужно дополнительно хоронить большое количество людей, они ведь состоят в том, что нужно дополнительные расходы системе здравоохранения компенсировать, так ведь? И как при этом, вот как одна рука делает то, другая рука делает это. Опять же, мне это непонятно, но, может быть, Минфину это каким-то образом понятно. Итак, Значит, национальная экономика, расходы на национальную экономику растут, расходы на национальную оборону снижаются, и впервые за много лет эти статьи меняются местами в смысле своей пропорциональной представленности в общем объеме расходов.
Победил либеральный блок, можно сказать.
Да вот, видите, он до такой степени победил, что Алексей Леонидович Кудрин даже считает, что это некоторый перебор. Действительно, пик наших военных расходов пришелся на 2016 год, после 2016 года у нас наступило некоторое снижение, предполагается, что вот эта большая масштабная программа перевооружения, инновационного построения всяких чудесных танков, летающих ракет и прочих штук, недоступных моему пониманию, она вот уже была осуществлена и к 2018 году более-менее завершилась, поэтому теперь предлагается нашим как армии, так и силовым структурам не просто не ждать новых денег, а даже и экономить на себе. Что у нас еще предлагает Минфин, не успокоившись на том, что он уже сделал? Значит, он разослал письма во все практически силовые структуры, значит, в Генеральный штаб этой вооруженной силы, в Росгвардию и в МВД с предложениями об оптимизации расходов.
Форму носить аккуратнее.
Этот термин. Там много всего интересного. Значит, на 10% сократить состав сотрудников органов внутренних дел, например. А у нас, давайте вспомним, мы занимаем первое место в мире по числу полицейских на 100 тысяч населения среди крупных стран. То есть, стран начинает от 50 миллионов. А почему только крупных стран? Потому что, если всех считать, то Ватикан будет на первом месте по числу правоохранителей. А мелкие страны портят статистику. Так вот, значит, предлагается сократить на 10% эту самую численность. Исключить из закона индексацию военных пенсий. Не менее чем на 2% сверхинфляции. То есть не индексировать их выше на 2% выше инфляции. Значит, выслугу лет тоже порезать, не включать в стаж учебу. Всякие такие довольно суровые меры. И действительно, значит, увеличить срок ношения всякого вещевого, так сказать, довольствования, а также оптимизировать управленческий аппарат за счет приведения соотношения количества начальников к количеству подчиненных по принципу елочки, пишет Минфин. Знаете, что это принцип елочки?
Звучит красиво, знаете, по-новогоднему.
Да, совершенно верно. Вот я надеюсь, что, так сказать, получатели этого письма, они тоже порадовались этому самому принципу елочки. Давайте все будем так делать. Значит, что удивляет, так сказать, меня лично больше, чем вещевое довольствование? Это предложение создать на основе МВД единый правоохранительный орган, куда слить фельдъегерей, Федеральную службу исполнения наказаний ФСИН и Федеральную службу судебных приставов с одновременным сокращением численности.
Простите, но это выглядит как что-то невозможное.
Да, это очень странное предложение. Опять же, не потому, что оно ужасное, плохое, безнравственное, мы сейчас даже об этом не говорим, а потому, что оно, как это называется, завиральное. Этого действительно не может быть, опять же, не потому, что это слишком плохо, чтобы это могло случиться, а потому, что ФСИН не может быть подчинен МВД. Этого не может быть никогда. Не может быть такого, чтобы те, кто, так сказать,
многое было сделано, чтобы это разделить.
Да, они же и, так сказать, следили за исполнением наказаний. Это противоречит нашим международным обязательствам.
Да.
Если вы думаете, что, понапринимав некоторое количество поправок в законы, мы освободились от наших международных обязательств, то нет.
Просто то же самое было со Следственным комитетом и прокуратурой. Мы благодаря международным обязательствам их разделили, и слить обратно мы почти не можем.
Слить обратно мы их не можем. Такого рода предложения время от времени поступают, но сейчас даже сам новый генеральный прокурор тот сказал, что нет, не надо нам, пожалуйста, обратно засовывать в нас Следственный комитет, хотя вражда между Следственным комитетом и прокуратурой – это один из вечных сюжетов нашей правоохранительной и в определенной степени и политической жизни. Поэтому это предложение чудное, и реализовываться оно, так сказать, не будет, опять же, насколько можно понять, такого все-таки у нас не получится. Но за ним, очевидно, стоит какая-то идея Минфина, который заключается в том, что слишком много у нас этих самых правоохранителей, и надо их как-то подсократить. Значит, опять же, засунуть ФСИН обратно в МВД нельзя. Точно то же самое касается службы судебных приставов. Они подчинены Минюсту. Минюст их так не отдаст. На самом деле, что надо сделать, кстати говоря, уж если об этом речь пошла, если открывается какое-то окно возможности для реформы в этой сфере, то ФСИН надо делать гражданским ведомством, надо выводить медиков отдельно и подчинять их Минздраву, а не пенитенциарным органам, тогда у нас уйдет вот эта страшная совершенно проблема фальшивых диагнозов, не постановки диагнозов, не получения заключенными медицинской помощи, потому что гражданские врачи не будут подчиняться руководству колонии, им будет все равно, у них будет свое начальство в гражданском Минздраве. Это давно назревшая, как принято выражаться, реформа, много о ней было разговоров. Вот если уж вообще сейчас хоть под флагом экономии на эту тему задумались, то, возможно, возможно, это шанс наконец-то сделать что-нибудь толковое в этой области. Значит, оборот наркотиков предлагается подчинить тоже Минздраву. Там это тоже
в, смысле, контроль
в этих предложениях
за ним.
Есть. Контроль за, да, за лечебными наркотиками. В этой сфере у нас последние годы явные, нескрываемые, я бы сказала, улучшения. Намного стало лучше с исчезновением госнаркоконтроля как отдельной структуры. А теперь это департамент в составе МВД. Вот если его передать в Минздрав, будет еще лучше. Из-за этого у нас хоть как-то начала оказываться паллиативная помощь, хоть как-то стали более доступны обезболивающие. За это спасибо Анне Константиновне Фидермессер, великому нашему современнику. Но тут есть еще чего сделать. То есть смотрите, что я тут вижу. Значит, да, единый расчетный центр Минфин предлагает сделать силовым структурам и единую систему материально-технического обеспечения силового блока, такой какой-то МФЦ для силовиков создать.
Что же, один автозак на ФСИН и на МВД будет, что ли?
Единая система материально-технического обеспечения. Ну, а вот есть, например, управление делами президента, которое содержит, кормит и всячески материально обеспечивает всех от Госдумы до...
То есть единый гараж силовиков будет?
Ну, например, например. В общем, видим мы стремление к экономии. Правда, если я правильно все услышала, президент наш, по-моему, на Валдайском клубе, что-то его спросили об этом, он сказал, что ну, Минфин, он такой Минфин, они все время что-то предлагают, мы это все будем рассматривать, но вот, мол, их дело предлагать экономию, наше дело смотреть, насколько это все резонно. Понятно, что как-то материально обижать основную опору режима, выражаясь политологическим языком, тоже, в общем, не сильно хорошо в преддверии всех грядущих нам выборов компаний и, так сказать, трансферных этапов. Поэтому не думаю, чтобы прям вот, опять же, сокращение выслуги – это дорогие, чувствительные вещи для тех людей, которые служат в этой системе. Если их переводят в гражданские служащие, то они теряют свои пенсии, свои льготы, свои вот возможности раннего выхода, свои надбавки, поэтому они очень бывают этим недовольны. Я не думаю, что кто-то сейчас захочет делать их недовольными. Но то, что здесь есть, еще раз повторю, есть какое-то шебуршение – и не было бы счастья, да несчастье может помочь, если не, так сказать, в мирное время, то во время чрезвычайное, может быть, какие-то из этих реформаторских идей, в особенности те, которые касаются переподчинения части силовых структур, передачи части тех функций, которые сейчас принадлежат силовым структурам, передачи их гражданским ведомствам, это вещь хорошая. Еще раз повторю, на примере истории с госнаркоконтролем мы увидели, как это действительно все-таки делает жизнь нашу несколько лучше и проще, и гуманнее. Так что здесь, опять же, есть странное в этом предложении, но есть и позитивное. Еще одна сюжетная линия, которая касается и средств бюджета, и государственного контроля над оборотом чего бы то ни было. Это история с маркировкой лекарств,
так,
которая на прошедшей неделе вызвала, ну, коллапс не коллапс, но, по крайней мере, тяжелую ситуацию с нехваткой лекарств в аптеках, причем не только тех лекарств, которые используются для лечения коронавируса, но и тех, которые не имеют отношения к вот этой вот пандемической всей драме, вообще любых лекарств, в том числе тех, которые нужны онкологическим больным, в том числе гормонов. Их не стало. Почему? Потому что заработала система маркировки лекарств. Это называется национальная система маркировки «Честный знак». Это частно-государственное партнерство. Основной его элемент – это Ростех, государственная корпорация. Маркировка товаров – это вообще одна из центральных идей нашего правительства в экономической сфере. Это в особенности идея премьера. Вообще отслеживание любых транзакций, отслеживание продвижения всего от товара до денежной единицы – это то, чем он занимался в налоговой службе и то, с чем он пришел на свою должность премьера. То есть тут надо иметь в виду, что это не какие-то там эксцессы исполнителя, это не какая-то случайная мысль, от которой легко можно будет отказаться, отказаться от нее не получится, потому что это генеральное направление государственной политики. Что у нас маркируется? Значит, у нас маркируются меховые изделия, обувь. Значит, ну, началось это, кстати, все с алкоголя. Давайте вспомним.
Давно причем.
Это уже давно. И там тоже были всяческие драмы и заявления отраслевых союзов о том, что останемся на Новый год без шампанского и в будний день без водки. Потом эта система как-то худо-бедно налаживалась, но надо сказать, что ни алкоголь, ни меховые изделия, ни обувь, ни пиво и бутилированная вода, с которой тоже проводятся эти эксперименты, конечно, не такая драматическая категория товаров, не такой, как выражаются экономисты, товар неэластичного спроса, как лекарства.
Тем более в такой период.
Тем более сейчас. Значит, второй, кроме премьера, так сказать, оператор и после Ростеха оператор всей этой истории, это Министерство промышленности, это министр Денис Мантуров. Значит, что у нас произошло? У нас пошли, как называется, сигналы с мест, всякие крики и жалобы из регионов, ну и понятно, слушайте, что вы будете делать, если лекарств нету. И Минпромторг, точнее, Министерство промышленности у нас приостановило, скажем так, обязательный порядок, разрешительный порядок этой самой маркировки, сделав его пока уведомительным. Uh-huh. Но от самой идеи никто отказываться не собирается. А что касается уведомительности этого порядка, то давайте помнить, что у нас теперь есть статья Уголовного кодекса, 171, часть 1, нарушение порядка маркировки товаров. Это уголовное преступление. То есть это не просто там административное какое-нибудь нарушение, а это вот прям вот уголовная статья со всеми своими, так сказать, присущими ей чертами, качественными обстоятельствами, как то обыски, изъятия, задержание, ареста и прочие увлекательные вещи. Значит, что в связи с этим можем мы сказать хорошего людям? Ну, хорошо, что, по крайней мере, признается чрезвычайность этой ситуации. Достаточно, чтобы приостановить, так сказать, эту обязательность, но отменять ее никто не будет. И кроме того, интересно, что вот это самое частно-государственное партнерство, которое мы могли видеть на примере, скажем, системы «Платон», тоже вызвавшей большие протесты, помните, да? Дальнобойщики у нас протестовали. Вот это тоже система взятия всяких там поборов с большегрузных автомобилей. Это, конечно, с точки зрения механизма политэкономического, это старые добрые откупа и откупщики. Как мы любим с вами говорить в нашем эфире, в мире идей ничто не умирает. Понимаете, в карете, запряженной шестеркой лошадей, уже никто не катается, завитые парики тоже из моды вышли. Откупщики совершенно такие, как при старом режиме, как при позднем Людовике XV, они все с нами. Кто такой откупщик? Это человек, который в казну сдает некую часть суммы какого-то налога, да, сбора, а все оставшееся берет себе. Их очень не любили перед революцией, прям вот очень сильно.
На этом мы сделаем небольшую паузу, послушаем новости, после этого вернемся в студию.
Программа Екатерины Шульман «Статус». В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Продолжаем программу «Статус». Надо сказать, что бюджет так много занял времени, что все-таки еще немножечко мы откусим этой части программы для не новостей, но событий.
Пара слов буквально о том, что часто становилось предметом нашего обсуждения в эфире, а именно тренды и тенденции общественного мнения. Некоторое количество новых опросов вышло, и граждане их, скажем так, активно обсуждают. Это имеет непосредственное отношение к тому, о чем мы говорили в нашей, так сказать, бюджетной части, про опоры режима, про недовольство и наоборот. Довольство. Значит, смотрите, во-первых, вышел опрос, проведенный компанией Deloitte, исследование, проведенное ею, которое фиксирует то, что мы и без того знали, а именно снижение доверия к телевидению как к источнику информации. Значит, в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось на 5 процентных пунктов до 23% опрошенных. Значит, кто доверяет больше? Больше доверяют, вы уже догадались, люди от 55 до 60 лет, там эта цифра составляет 32%, тоже не заоблачно. Старше 65 лет – 36%. А также военнослужащие и сотрудники госорганов – те же 36%. То есть, если вы военнослужащий и сотрудник госорганов, то вам как будто становится сразу старше больше 65 лет по какой-то причине.
Екатерина Михайловна, как раз Павел Осонин спрашивает вас, а как вы считаете, продолжится ли эта тенденция, и какие политические последствия это будет иметь в среднесрочной перспективе? Скажем, года 3-4.
Тенденция довольно устойчивая. Она у нас с 16 года идет, с 18 года с ускорением. Причем происходит у нас сразу три процесса. Телевизионная аудитория уменьшается, стареет и меньше доверяет. Это все три сразу. В весенние месяцы 2020 года у нас произошел такой чистый лабораторный эксперимент. Люди оказались заперты дома, и смотрение телевизора резко возросло, в том числе среди тех возрастных категорий, которые до этого не смотрели. Но это продолжалось в течение марта, апреля, мая. После мая все, кроме категории вот этой 55+, вернулись обратно к своим информационным предпочтениям. То есть даже если привязать зрителя к стулу и не выпускать его из дома, он все равно телевизор смотреть не продолжает. То есть он попробовал, но не выдержал, не сумел этого сделать. Конечно, самое поразительное во всем этом, это то, что, наблюдая этот процесс, опять же, 16-го года, телевизионное начальство ничего по этому поводу не делает. То есть они смотрят, как их аудитория в буквальном смысле рассыпается в прах. И не меняют форматы, ни кровати не переставляют, увольняют, ни, так сказать, ни сотрудников не набирают. Это может быть связано с тем, что у них есть другой телезритель,
бюджет, на которого они ориентированы.
Ну вот вы знаете, надо сказала про программу «Информационная политика». Сокращают, вы знаете,
сокращают.
Да, мы об этом, с вами сказали. Там идет тоже сокращение, причем действительно в перспективе 3 лет. Далее, что еще у нас пришло из новых опросов? Мы с вами наблюдали в конце лета, начале осени, августе, сентябре некоторый рост доверия, одобрения политики президента и его самого. Значит, это может быть связано с последствиями конституционного голосования, это может быть связано с тем, что, в принципе, в конце лета, начале осени у нас наиболее оптимистичное настроение у людей. Почему? Вспомним, у нас 13 сентября является единым днем голосования, точнее, первое или второе воскресенье сентября. Потому что это самый такой светлый период, когда люди еще только вышли из отпусков, продуктовая дефляция некоторая происходит, там дешевая картошка, капуста, это все людей делает более радостными. То есть мы тут тоже замечаем действительно некоторый рост. Мы будем смотреть, как это будет выглядеть в октябре. По тем социологическим агентствам, которые делали опросы в октябре и уже их опубликовали, там роста не отмечено. То есть ни у ВЦИОМа, ни у ФОМа, если смотреть не на сами циферки, а на тренд, как мы всех призываем, роста там не видать. Там все так более-менее стабильно. И по исследованию РАМИРа мы увидели эффект массированной телевизионной кампании. Мы только что сказали, что телевидению доверяют меньше. Но, тем не менее, массированная телевизионная кампания по разъяснению россиянам, кто такой Алексей Навальный, кажется, возымела свои плоды. И он в рейтинге тех публичных лиц, которые пользуются доверием наших сограждан, при ответе на вопрос, кому из публичных личностей вы доверяете, он нас вышел на 4-е место. До этого, конечно, у него такого положения не было. Это, повторюсь, только РАМИР. У нас есть данные по Навальному от Левады. Там такого роста не наблюдается, но это только сентябрь.
Так, да, что это дальше... пораньше.
Это пораньше немножко. Так что дальше будем смотреть, а РАМИР – это уже октябрь. Что называется, информируем вас о происходящем и продолжаем наблюдать
и за скорее, трендами скорее к азбуке.
И тенденциями. Быстро-быстро переходим.
Азбука демократии.
Буква «Х» у нас.
Буква «Х»
так.
У нас с вами. Значит, мы с вами сегодня будем говорить о слове «хартия», которое происходит от греческого термина, обозначающего слой папируса, лист папируса. То есть это в буквальном смысле бумага или грамота. Значит, мы поговорим с вами о том, что такое вот эти вот самые публично-правовые документы, прежде всего международные, поскольку в международном праве под хартиями подразумеваются международные декларации, некие акты, формулирующие общие цели и принципы высоких подписавшихся сторон. Если мы говорим не о международном праве, а о внутреннем, то это скорее термин исторический из, скажем так, средневекового обихода. Там под хартией подразумеваются права, дарованные кем-то, кому-то. То есть, если мы говорим о, ну, например, как Магна Карта, да, наиболее популярное употребление этого термина, наиболее известное, Великая Хартия Вольности, то в этом термине заложено определенное неравенство сторон. Есть те, кто получают эту хартию, кому эти вольности, собственно, даруются, и есть те, кто их дарует. В, кстати, Древней Руси этот термин тоже употреблялся, назывался он «харатья». Тоже да. Был благополучно, значит, заимствован, и, например, наши договоры с Византией тоже таким прекрасным словом назывались. Значит, в международном
модное
праве...
Модное было слово, видимо.
Видимо, все его употребляли, да. А, значит, в международном праве это то же самое, что международное соглашение. Что здесь нас с вами интересует с точки зрения политологической? То есть, смотрите, существует такое понятие, как международное право. Существует такое понятие, как наднациональное право, то есть те ограничения, которые накладывают на себя государства добровольно, договариваясь друг с другом. Ключевая проблема международного права состоит ровно в том, о чем, в общем, легко догадаться, если немножко на эту тему подумать. А именно, государства не могут принудить друг друга к выполнению своих обязательств. Внутри государства каким образом закон становится законом? Люди выполняют,
есть
граждане выполняют закон, да, зная о существовании аппарата принуждения. Понятно, что он не стоит над каждым с дубинкой, это чрезвычайная ситуация. Подавляющее большинство людей выполняют законы добровольно. Это плохая история, да. И она долго не длится, сразу должна предупредить. Так вот, все знают, что существует этот аппарат принуждения, существует пресловутая монополия государства на насилие, центральный элемент государственной власти. В международном праве не существует никакой такой единой инстанции, которая может принуждать субъекты международного права к соблюдению чего бы то ни было. Человечество об эту проблему бьется с разных сторон.
Помните, как мы были жандармом Европы, например, какое-то время?
А потом обзывали жандармом Европы другую страну или там гегемоном, который, значит, берет на себя право всем рассказывать, как им себя вести. Наказывать. Значит, как можно наказать страну, которая не хочет, например, соблюдать своих обязательств? Смотрите, в основном международное право строится все-таки на договорах. То есть вы подписываете соглашение, вот эту самую хартию, и если вы ее не соблюдаете, то вас исключают из числа этих подписантов. Таким образом, вашим сдерживающим фактором, принуждающим вас к соблюдению, является желание оставаться частью этого соглашения. То есть вы, видимо, имеете какие-то, предполагается, выгоды от этого, вы хотите быть элементом международного оборота финансового, торгового, информационного, какого-то там еще. Поэтому вы соблюдаете. Вот на самом деле то, что в нашем законодательстве обеспечивает примат международного права над национальным, это ровно это. Российская Федерация подписывает какие-то договоры, соглашения, они все ратифицируются нашей с вами Нижней Палатой Парламента, вносятся туда президентом или правительством, после чего становятся частью нашей правовой системы. Именно по этой причине те новые нормы, которые как раз на прошедшей неделе были массово внесены во все наши кодексы и в целый ряд законов, и которые говорят, что если применение той или иной международной нормы в ее трактовке противоречащей Конституции Российской Федерации было, так сказать, объявлено противоречием Конституции Российской Федерации, напомню, что делает это наш Конституционный суд, то они не применяются. Они не обозначают эти новые нормы, не обозначают никакого выхода Российской Федерации из тех международных договоров и соглашений, стороной которого она является. Тем не менее, если какое-то государство не соблюдает эту самую норму, то нет иного способа его принудить к этому, кроме военного. То есть, грубо говоря, его как-то там побомбить. Что представляет собой...
Подождите, подождите, да. А санкции?
Вот. Значит, что представляет собой, давайте про войну, акт военной агрессии, который не то чтобы всем очень сильно нравится в международном сообществе. Страны, особенно в последнее время, стараются такого рода вещей избегать. Хотя вот, например, давайте вспомним, что союзнические отношения, святость союзов, как писал Александр I перед очередным раундом войны с Наполеоном, святость союзов побуждает Россию вступать в войну там с кем-то, с тем-то. То есть у нас были обязательства перед нашими союзниками, на них напали, мы должны теперь их каким-то образом защитить. То же самое касается знаменитой статьи 6 договора НАТО, нападение на одну страну, нападение на все страны. Но, опять же, это военный способ. Санкции, которые вы назвали, это экономический или политический способ принуждения. Эффективность его, тема отдельного разговора, об этом много есть охотников рассуждать, помимо меня, но, как, в общем, все уже на практике более или менее определили, эффективность это в некоторой степени ограниченная. Поэтому есть теоретики, есть правоведы, которые говорят, что никакого международного права не существует, в том смысле, в каком существует это право внутри стран. Что это всего лишь вопрос, скажем так, соглашения, и если нет, на самом деле нет никакого международного жандарма, нет никакой международной полиции, нет никакого каких международных войск, в том смысле, в каком есть полиция, жандармы, суды и тюрьмы внутри страны. В этом смысле международное право – это действительно хрупкий баланс между суверенитетом, о нем успеем поговорить в нашей следующей части, и обязательствами стран друг перед другом, и не просто их обязательствами, потому что иначе это совсем неравная ситуация. С одной стороны, суверенитет, священное понятие, с другой стороны, какие-то там обязательства. А их стремлением находиться друг с другом в состоянии непрерывного и, по возможности, мирного общения. Чем больше эта взаимосвязь, тем меньше охоты применять военные инструменты, тем больше охоты соблюдать достигнутые договоренности.
То есть это работает только тогда, когда это обоюдовыгодно?
Это работает тем лучше, чем менее страны изолированы друг от друга.
Ну, а теперь мы переходим к следующей рубрике. И кто наш сегодняшний отец, мы сейчас узнаем.
Отцы – великие теоретики и практики.
Особенно внимательные зрители YouTube уже увидели, наверное, загуглили цитату, точнее, название его, одной из его работ.
Что сразу загуглили? Может быть, они узнали?
А кто-то
может быть,
узнал.
Они изучали
а кто-то
это узнал. В вузах?
Да.
Может быть, они сказали, боже, это моя любимая книга. Шведский король, например, ее, как гласит легенда, носил под седлом в военных походах и перечитывал
он,
да,
плохо
на
кончил.
Привалах. Слушайте, время тогда было тяжелое. Значит, наш с вами сегодняшний отец – это великий юрист, правовед, философ и даже драматург и теолог отец, как считается, современного понятия о международном праве и международных отношениях, это Гуго Гроций. Человек, проживший 62 года в которую и в том месте, в котором вообще жить было практически невозможно. А именно в Голландии, в Нидерландах, значит, умер он в 1645 году, соответственно, читайте, 62 года. На его жизнь пришлась 80-летняя война, 30-летняя война. Вообще, давайте вспомним, как прекрасно воевали европейцы в предыдущие исторические эпохи. У нас сейчас, мы в прошлый раз говорили, что у нас такая вот, опять же, освежающая старомодный конфликт происходит между Арменией и Азербайджаном, да, за территорию, вот, безо всяких гуманитарных каких-то прикрытий. Вот в былые века так воевали все большие страны, и не в течение нескольких дней, что нас сейчас поражает и всячески возмущает, и справедливо, а десятилетиями. 30-летняя война особенно оставила Европу практически безлюдной. Я акцентировала внимание ваше на дате его смерти. Он не дожил буквально 3 года до триумфа своих идей, до Вестфальского мирного договора, 1648 год. Один из таких вот прямо краеугольных камней в истории международного права. То международное соглашение, которое, ну, во-первых, вообще было одним из первых международных соглашений, во-вторых, утвердило принцип суверенитета, продекларировав, что страны не вмешиваются в дела друг друга, прежде всего по религиозным соображениям, не устанавливают у соседей правильную религию, а предоставляют каждому государю внутри своих границ устанавливать те правила, те законы, которые он считает нужным. На основании идей Гуго Гроция был одобрен этот самый договор. Следующая точка, вот мы сказали про краеугольные камни, давайте эту дорогу международного права вот выстроим. В 1785 году Декларация независимости Соединенных Штатов тоже не дожил, но то, что в Декларации независимости на самом деле записано, то, о чем писали отцы-основатели, их понятие о суверенитете, их понятие о международных отношениях, их представление о своем праве отделяться от метрополии и воевать за свою независимость, тоже основаны на идее Гуго Гроция. А на какой идее? На идее естественного права. Гроций был, вообще-то говоря, религиозным мыслителем. Идея естественного права, то есть неких аксиоматических правовых оснований, на которых все остальные законы должны строиться, это, конечно, религиозная идея. В этом смысле он последователь Фомы Аквинского, другого из наших отцов. Но тут надо вот что еще понимать. Когда религиозная вера несколько ослабела в человечестве, вот эта вот правовая основа, тем не менее, осталась необходимой. И сейчас мы уже не говорим, что наши законы основаны на Ветхом Завете, подтверждены Новым Заветом, достались нам от Бога, поэтому мы должны их соблюдать. Мы говорим, что понятие о правах человека, о его достоинстве, о его свободах являются, как сказано в Американской Конституции, в Декларации прав человека, самоочевидными. Мы считаем эти истины самоочевидными, о том, что все рождены равными, что все стремятся к счастью, что все имеют право на защиту от того-того-сего, насилия, унижающего обращения и так далее. Вот это вот все идеи естественного права. Их, так сказать, некоторой противоположностью являются идеи позитивизма или идеи общественного договора, представление о том, что как люди договорились, так, в общем, оно и будет. На самом деле обе идеи сосуществуют в международном обороте, но их вот эта самая борьба, то есть борьба между идеей о том, что я у себя устанавливаю такие правила, как мы договорились, это наш суверенитет, и идея о том, что есть вещи, которые делать нельзя, и если вы их начнете у себя делать, то суверенитетом это уже не оправдывается, они постоянно присутствуют, борются друг с другом. Гроций смотрит на это с того света и удивляется. Значит, его основные труды, давайте назовем, то, что у нас написано о праве войны и мира. Вообще идея о том, что существует некое право войны, была тогда чрезвычайно новаторской. А вообще еще Гоббс в «Левиафане» говорил о том, что если естественное состояние человека, война всех против всех, во внутреннем обиходе стран исчезла благодаря «Левиафану», то в международных отношениях она осталась. Нет никого права, кроме права сильного, государства бьются друг с другом. И действительно так Европа и прожила, в общем, все время до 1945 года, так и прожила. Страны друг с другом бесконечно воевали. Так вот, задача Гроция состояла в том, чтобы установить какие-то минимальные правила этой самой войны, с тем, чтобы вот эту раскручивающуюся бесконечно спираль насилия каким-то образом остановить.
Практически ленинский тезис о справедливой войне, да?
Ну, хотя бы такой, скажем так, менее людоедской войне, хоть каким-то образом, значит, вот эти нормы установить и заставить страны под ним подписаться. А, значит, другой его труд о свободном мужестве. море считается первым таким, так сказать, базовым сочинением о международном праве, в смысле праве торговом. Он был голландец, как вы помните. Значит, это самое свободное море, его сочинение произошло из судебного спора между несколькими водоплавающими державами, которые поругались друг с другом из-за там силового захвата грузов. Значит, он сам, кстати говоря, возвращаясь к биографической части, поучаствовал в своей внутренней голландской политике так здорово, что был приговорен к пожизненному заключению. Бежал из тюрьмы благодаря своей жене в ящике с книгами. Уехал во Францию. Во Франции пользовался покровительством Людовика XIII. Ему посвятил вот это самое свое право войны и мира. И во Франции написал свои основные труды. Потом Швеция его заприметила, которая тогда становилась империей и которая тогда, значит, как-то вот росла как государство. Да, как это, пацан к успеху шел. Раньше, это было раньше, там еще королева Кристина была еще маленькой девочкой. Тем не менее, они приметили этого Гроция, он уже был тогда достаточно авторитетен, как такой общеевропейский интеллектуал и юрист, и он стал послом Швеции во Франции. Во время, собственно, море, кстати, свободно его и погубило. Плыл он на корабле, который попал в автокатастрофу, как мы сейчас это сказали, кораблекрушение. Да. Кораблекрушение, и выплыл, не утонул, но был уже пожилым человеком.
62 после этого года. Умер. Для тех времен года, все равно, что сегодня 100 лет, честное слово.
И то, что умер своей смертью и не в тюрьме, это тоже, опять же, последнее, что скажу, дайте помнить, что все вот эти Нидерланды в это время находились в состоянии войны с империей Габсбургов, которые их вообще собирались всех вырезать до последнего
там
человека.
Испания, ой, там что-то было.
Испания, да. Это есть, да, империя,
да,
Габсбургов.
Да, да.
Все это имело религиозную почву, поэтому войны были абсолютно беспощадными. На уничтожение. Что еще можно сделать с еретиком, кроме как его сжечь? Ничего с ним нельзя сделать. Это я вам говорю для того, чтобы вы поняли, до какой степени революционными и новаторскими были идеи Гроция, и какие вообще бывают ученые, проницающие своим мысленным взором тьму веков.
И, как мы помним, в мире идей еще ничего не исчезло.
Абсолютно.
Не было такого зафиксировано, чтобы куда-то делось. Ну, а мы переходим к вопросам от слушателей.
Вопросы от слушателей.
Итак, первый вопрос, Екатерина Михайловна. Можно ли говорить, что политика толерантности и мультикультурализма окончательно, обратите внимание, потерпела крах, особенно после последних событий во Франции, заявлений Макрона и ответов со стороны Эрдогана, чеченских властей и исламских руководителей Чечни?
В мире идей ничто не побеждает ничего
окончательно.
Те явления, которые мы наблюдаем при всей их грустности и ужасности, как раз демонстрируют, почему необходимо и откуда взялась эта самая политика мультикультурализма. Вы знаете, когда марокканские послы приезжали к двору Людовика XIV с посольством, то их расселили во дворце, в котором занавесили все изображения людей из уважения к их чувствам. Но это было посольство, которое приехало и уехало, поэтому не было нужно вырабатывать некоторые общие правила общежития. А сейчас все живут вместе, все друг друга видят, и карикатура, напечатанная в газете в Париже, становится немедленно видна всем в Тегеране. Поэтому придется все равно совместно существовать, разойтись по своим этническим карманам невозможно даже во время пандемии. Поэтому одними ли способами, другими ли способами человечество приспосабливается к тому, что оно приговорено к этому совместному существованию разных в едином пространстве. Поэтому нет, никакого тут окончательного провала не происходит. Более того, можно, если, так сказать, абстрагироваться на минуту от всего человеческого в себе, можно видеть это как искры, летящие от притирки вот этих разных частей, которым все равно придется притираться друг к другу.
То есть это в целом процесс, который идет к пониманию, на ваш взгляд?
Это процесс, который идет к выработке общих норм, и протест против него – это свидетельство того, что он идет. Парадоксальным образом, ну, слушайте, не исчезнут во Франции мусульмане, да, их меньше не станет, станет их только больше.
Ну, давайте скажем, что их там не какое-то тотальное большинство.
Их абсолютно
их
там
около,
не большинство,
там,
но они,
плюс-минус.
Да, кстати, один из самых смешных или наоборот трагичных результатов опросов, это когда людей в разных странах спрашивают, сколько у вас процентов мусульман. Люди преувеличивают, типа, 4 раза. То есть им вот начинает казаться, что они вообще везде, повсюду. Это точно так же, как с антисемитами и евреями. Им тоже кажется, что кругом евреи, хотя их уже никого нету. Тем не менее, значит, они никуда, мы друг от друга все не денемся, в чем моя-то, собственно говоря, состоит нехитрая мысль. Поэтому придется приспосабливаться. В процессе приспособления кому-то отрезают голову. А для того, с кем это произошло, для них исторический процесс на этом заканчивается, в этом, так сказать, трагизм человеческого сосуществования. Но сказать, что из-за того, что это случилось, ну все, теперь расходимся? Как? Разойдемся по домам? Нет. Никто к этому не призывает, никто этого не хочет. Все хотят жить вместе, но при этом на своих условиях. Ни у кого это не получится полностью, всем придется понемножку приспосабливаться.
Это же вопрос, кто кому должен приспосабливаться. Вот, например, когда, я не знаю, ну, наша руководительница Совета Федерации приезжает и надевает платок, это правильно или неправильно, когда она приезжает в Иран или куда-нибудь?
Вот. А вот, например, Иванка Трамп не надевал ничего, приезжал в Саудовскую Аравию и прям вот так вот с распущенными своими прекрасными золотыми волосами, так и сидела в юбке.
Вот как
бы. Не знаю. Каждый раз в каждой ситуации решать индивидуально. Еще раз повторю. Когда ты в гости приезжаешь, то можно что угодно делать. Когда к тебе приезжают гости, можно, как Людовик XIV, убрать все статуи, все гобелены для того, чтобы не обижать своих гостей. Ну, понимаете, он же их не убрал из Версаля совсем навеки, да? Но у него и причин не было для этого, потому что у него не было, так сказать, активной исламской общины, которая не просто присутствует, а претендует на права. Претендует на то, чтобы их чувства уважались, чтобы их религия имела право на существование, чтобы они могли как-то там себя проявлять, опять же, культурно и религиозно развиваться. Это, тут можно сказать, что это европейские ценности, но теперь это уже, наверное, ценности универсальные. Поэтому, еще раз повторю, не могу тут никому обещать ничего веселого, никакого окончательного решения, никакого вопроса в этой сфере не существует.
Хорошо. Дмитрий Мезенцев продолжает, наш постоянный слушатель. Екатерина Михайловна, в Польше тысячи людей вышли на протесты против решения Конституционного суда Польши, признавшего закон о запрете об абортах соответствующим Конституции. Как вы относитесь к этой проблеме и выйдут ли у нас миллионы на протесты против запрета на аборты?
У нас не будет запрета на аборты, потому что у нас нет, в отличие от Польши, такой влиятельной церкви, как влиятельная католическая церковь в Польше, и такого консервативного большинства. У нас есть много разговоров на эту тему, надувание щек в политическом пространстве, взаимного запугивания между различными группами, часть из которых гораздо пугаться, а часть из которых хочет денег, то на предотвращение угрозы от самой себя, то на, наоборот, на развитие самой себя, как выдающийся опору престолу, но это все треп. У нас есть объективные данные и, так сказать, наблюдение за поведением людей, и результаты опросов. Наше общество секулярное, а наше общество в высшей степени на самом деле терпимое. Поэтому обратите внимание, что каждый раз, когда у нас начинаются разговоры о том, чтобы как-то что-то сделать с абортами, кто-нибудь из там, руководства Единой России тихо говорит, что нет, этого делать мы не будем.
Советское общество тоже было невоцерковленным, но при этом запрет на аборты был, и подпольные аборты были.
Некоторые этапы советской истории он был, потом это все отменялось, и, как вы понимаете, после сталинского запрета, после военного, этих экспериментов никто не повторял. И ни разу никаких ограничений, кроме в отдельных регионах, типа Белгородской области, да, не тем будь помянут бывший губернатор Савченко, говорят, хороший был губернатор, но тут у него был какой-то пунктик. В некоторых областях
вот он
пытаются,
как раз верующим был
очень, пытаются как-то там женщин терроризировать и вести с ним душеспасительные беседы, но никакого запрета у нас нет и быть не может. И что касается Польши, у них эта политика запретов началась после 93 года. Тут есть некоторое непонимание. Считается, что вот эта партия ПИС, которая пришла к власти, она взяла да и прервала всю эту польскую либеральную свободу. Не было ее там. Там при советской власти... хорошо, да, при советской власти.
Да,
аборты были разрешены. После 93 года, когда Советский Союз, так сказать, перестал диктовать политику своим странам-сателлитам, то в Польше это самый консервативный тренд и начался. Партия ПИС – это только его нынешнее, так сказать, видимое, манифестное выражение. А так-то было там все и до этого. Люди протестуют, значит, есть активная часть,
сторона,
активная часть общества, которая себя проявляет. Это демократический процесс. Дай бог им всем услышать друг друга и выработать какую-то компромиссную политику.
Евгений Носовицкий задает вам вопрос по теме политических режимов, а конкретно про Ватикан. У него очень необычная форма государственного устройства, у которой папа сосредоточена значительная власть, все три ветви сходятся к нему. Почему это государство еще существует? Задает он вопрос.
Потому что оно очень маленькое, и потому что оно только одно такое, и не пытается свою теократическую модель, это теократия. Мы, по-моему, с вами когда на букву «Т» рассказывали всякие термины, у нас с вами теократия была, да, цезарь-папизм, папа-цезаризм, вот эта вся история.
Но он уточняет, предвидятся ли какие-то изменения в его устройстве? Жизнь продиктует ему какие-то изменения или нет?
Будет ли демократизироваться Ватикан?
Да.
А он также занимает, как мы уже сказали, первое место в мире по количеству правоохранителей на душу населения. Душ населения там не так много, сколько там папской гвардии. Значит, слушайте, малые страны, это малые страны. Давайте лучше, если вам интересно, как демократизируются теократические режимы, давайте лучше на Иран смотреть. У них там будет много всего интересного им предстоит, потому что там уже первые, так сказать, колебания почвы происходят.
То есть вы говорите о Ватикане, как будто бы это не страна, а экспонат в музее.
Ну, вы знаете, не хочу никого обидеть, но да, у него совершенно особая функция. Это действительно не страна, там живет мало людей. Все те, кто там живут, работают на, так сказать, офис Папы Римского, выражаясь светским языком. Он вот всякие декларации рассказывает своей пастве, вот тоже привлек внимание на этой неделе. Поэтому никак Ватикан не может быть, так сказать, политически образцом для кого-нибудь другого. А вот на Иран, большую страну, и со своеобразной демографической пирамидой, и с довольно активным, политически активным населением, вот на них бы я посмотрела, уж если нас интересуют религиозные режимы.
Ну, а я скажу, что сразу после нас будет программа «Кейс», эксперты программы Юлии Гусман и Алексей Соломин, ведущая Нина Расибашвили. В 23 часа программы «Неудобные», и впервые в этой программе тема отцов, наоборот, отцов-одиночек и суррогатного материнства.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».